Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе. Голландия. Что такое идеальная женская фигура? В Англии вышла книга о Рудольфе Нуриеве. Франция вспоминает легендарного певца Клода Франсуа. Каприйский альманах. Русский европеец Константин Победоносцев. Начнем с Германии, где растет мода на воспоминания. Рассказывает Екатерина Петровская.
Сделайте себя бессмертным. Подарите своим родным вашу жизнь в форме книги. Кто вспоминает, живет второй раз. Сделайте это.
Так агентство «Жизнь как книга» зазывает клиентов. В последние годы в Германии наблюдается настоящий бум воспоминаний. Можно сказать, что это такой новый тренд. Но тренд не молодежный, а возникший среди немецких стариков. В Германии происходит самая мощная смена поколений за все послевоенное время. В следующие 10 лет немцы унаследуют колоссальные суммы от своих родственников. Эти наследства наработаны еще во времена немецкого экономического чуда. Но, как говорится, деньги – это еще не все. Уходящее поколение хочет оставить по себе память, какой бы она ни оказалась. Те, кто предается ныне воспоминаниям, это, как правило, последние свидетели войны. Рассказывает Дора Хорот, директор небольшого агентства «Биографическая служба».
Мы просто давно живем в мире. Продолжительность жизни гораздо дольше, чем раньше. Теперь многие выходят на пенсию и здравствуют еще 20-25 лет. Кроме того, еще никогда пропасть между поколениями не была столь велика. Нынешнее поколение в основном поздние дети, их родители уже очень старые, семьи не живут вместе, дети чаще всего в других городах, а внуки едва знакомы с бабушками и дедушками. Написанная биография – это возможность собрать семейную историю воедино. А кроме того, появилась дешевая техника, которая позволяет легко фиксировать воспоминания. Сейчас действительно настало время рефлексии.
Не каждый человек в состоянии сам записать свою жизнь и оформить ее в виде книги. Рынок отреагировал на эту ситуацию мгновенно. Так возникло множество агентств, которые предлагают услуги профессиональных биографов и помогают престарелым людям записать свою жизнь. Биографические службы, записки жизни, биограф, жизнь как книга. Маленькие и большие агентства, дорогие и дешевые. Одни работают с рядовыми клиентами и незамысловатыми историями, другие ставят своей целью рассказать интересные и порой сенсационные истории. Биографы не причисляют себя к писательской братии. Как и система образования, транспорт и проституция, биографы относятся к сфере обслуживания. Вот какие услуги предлагает одна из крупных фирм «Немецкое биографическое общество».
«Мы записываем историю жизни других людей, фиксируем воспоминания и важнейшие моменты жизненного пути. Мы сохраняем вашу жизнь в вами избранной форме. Как книгу, как фильм, как аудиодокумент или в ином электронном виде. Так возникает единственный в своем роде документ, неповторимый жизненный опыт, сохраненный для потомков. Огромный подарок грядущим поколениям и неоценимое подспорье для будущего историка».
В агентстве Катрин Ронштук, одном из самых успешных в этой сфере, вышло уже множество воспоминаний, которые имеют свой номер в международной стандартной нумерации книг, попадают в библиотеки и на рынок. Вот некоторые. «К детству Отрид Брум. История пожилой дамы, после 60 лет перерыва попавшей в родную деревню. Три раза крещен, но остался человеком. Карл Хайнц Хоппе описывает свой путь к масонству». А вот семейная пара, знаменитая в 60-е годы исполнением шлягеров, вспоминает годы славы и забвения. «Всюду пепел» – книга одного из детей войны. Паула Рот назвала свою историю «Жизнь официантки». «Хочу, но не могу забыть» – узник Бухенвальда вспоминает себя и других. Одна из последних книг агентства – автобиография Харальда Пошнера. «Пошнер – убийца, наркоман, детдомовец, провел почти всю жизнь в тюрьме». Цитата.
«Я узнаю любой звук оттуда, снаружи. Летом все звучит не так, как зимой. Я слышу, как голуби в панике захлопали крыльями. Приближающийся пассажирский поезд гудит не так, как товарняк. Сирены пожарной машины или скорой помощи звучат иначе, чем ненавистные полицейские. Незнакомый звук не оставляет меня в покое. Я бросаюсь к окну и смотрю, что это?»
Кто платил ему услуги этого дорогого агентства, а ведь здесь помощь биографа стоит от 10 000 евро, мне узнать не удалось, но в результате в свет вышла книга «Двери без ручек». Агентство «Жизнь как книга», которое возглавляет Катрин Ронштук, многим обязано лаконичной рекламе.
Станьте бессмертным, напишите книгу. Это не привилегия великих. Ваша жизнь также интересна.
Катрин Ронштук называет себя автобиографом, при этом она пишет не свою биографию, а чужие. В этом самоназвании в радикальном виде представлена ее задача – воплотиться в голосе своего клиента, записать его воспоминания и оформить их в виде книги, написанной от первого лица, на обложке его или ее имя. В агентстве Катрин Ронштук работает уже 60 биографов или автобиографов. Сам президент Германии Хорст Кёллер поблагодарил госпожу Ронштук за создание рабочих мест, но вряд ли агентство, даже расширившись, может решить общегерманскую проблему безработицы. С недавних пор агентство проводит семинары писательского мастерства для тех, кто все-таки непременно хочет самостоятельно написать свои воспоминания. Одна из берлинских газет отмечала.
Эти истории написаны простыми людьми, многие из которых только сейчас, первый раз, после окончания войны, набрались мужества рассказать о том, что много лет вытеснялось из памяти. Истории, в которых они рассказывают о своей беспомощности, ярости, сделках с совестью и страданиях. Катрин Ронштук и ее команда работают над написанием важнейших отрезков немецкой истории. Истории, ужаснувший весь мир.
У Дора Хорот маленькое биографическое агентство. К ней приходят люди, которые хотят рассказать свою жизнь и оставить о себе воспоминания в форме небольшого аудио- и видеоматериала. А может, они просто ограничены в средствах, ведь диск DVD стоит порядка 500 евро, а самая дешевая книга в дешевом агентстве – от 7 тысяч. DVD можно сделать и самому, но это не по силам пожилому человеку, не освоившему компьютер. Сначала клиент присылает подробную биографию – родился, женился, учился. Затем Дора устраивает несколько сеансов, в ходе которых клиент рассказывает основную канву биографии. Дора задает вопросы о важнейших моментах, о страхах и пристрастиях, о сокровенном и повседневном. И это все при включенной камере. Дора Хорот.
Да, это дети войны. У них есть ощущение, что не только их переживания, но и весь мир, в котором они выросли, становится никому непонятным, даже их детям, и окончательно уходит в прошлое. Мне рассказывают в основном про частную жизнь, а не про большую историю, про самое главное. А самое главное у всех одно – любовь, семья, дети, работа, проблемы, неудачи, радости. Политики немного. Все мои клиенты были свидетелями падения стены и 11 сентября, но они пережили это в зрелом или пожилом возрасте, для них гораздо актуальнее смерть Кеннеди. Они почти все отлично помнят, что они делали в этот день.
Для Доры важны жесты и мимика. Это то, что уходит, но что для многих важнейшее в образе человека, говорит она. Во все время создания жизненного документа клиент имеет право вносить дополнения и поправки. В результате и возникает диск DVD, устроенный по принципу монтажа видео, аудио, фото и текстовых документов. Количество копий не ограничено. Большинство агентств работает именно так. Получает материалы от клиентов, проводит беседы, иногда ездит с ними по местам боевой славы. А потом готовый результат. Книга, диск, фотоальбом, фильм. Что заказывали? Дора рассказывает.
Это, конечно, настоящая роскошь, ведь ты не король, не знаменитость и даже не автогонщик. Дело не в том, что, зафиксировав воспоминания, ты становишься знаменитым, а в том, что вообще можно после себя что-то оставить. Жизнь современных знаменитостей довольно банальна. Перелистайте журналы «Гала» или «Бунте». Жизнь моих клиентов в большинстве случаев также интересна и также банальна. Для многих самое главное в воспоминаниях – это именно право на воспоминания. Они вспоминают жизнь так, как они этого хотят. Они создают свой собственный образ, очищенный от слухов, соседских пересудов, предвзятых мнений о себе. И здесь порой невозможно отделить правду от вымысла. И это приукрашивание своей жизни есть неотделимая часть самой биографии. Моя задача в этом всем не искать правду, а представить человека.
Биограф практически самоустраняется, а на сцену выходит человек вспоминающий. Воспоминания порой не сулят ему ничего приятного, но он готов к этому. Ведь рядом биограф, ставший психотерапевтом стареющего немецкого общества. Он пытается примирить человека со своей памятью. И даже более того, в обществе, где многие еще верят, но как-то уже не наверняка, биограф отчасти занят тем, что раньше делал священник, призванный к умирающему. уходящее поколение исповедуется и ищет смысл в своей жизни.
Мода на воспоминания в Германии в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час на волнах Радио Свобода. Тридцать лет назад во Франции скончался необычайно популярный певец Клод Франсуа. Историю его жизни поведает Дмитрий Савицкий.
Возможно ли, сравнивая одну и ту же песню, записанную в Лас-Вегасе и в Париже, сравнивать две страны, два образа мышления, два подхода к интерпретации? Такой редкий случай существует. Песня эта во Франции называется «Comme d'habitude», а в США «My Way». Автор ее француз по отцу, итальянец по матери, родившийся в Египте, но прославил песню на весь мир американец, вернее, два американца – Элвис Пресли и Фрэнк Синатра. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Не узнать невозможно. «Голубые глаза», он же «Голос» Фрэнк Синатра, заканчивавший, особенно в последние годы карьеры, все свои концерты именно этой песней. Версия короля Элвиса Пресли. А теперь, прежде чем перейти к оригинальной французской версии, самое главное – история жизни автора знаменитой песни Клода Франсуа, чье 30-летие со дня кончины, я осмелился бы сказать, праздновала и празднует в эти дни вся Франция. Празднует, потому что Клод Франсуа при всем его явном эстрадном китче был праздником феерии и карнавалом. Он родился в феврале 1939 года в Исмаилии, городке, стоящем на берегу Суэцкого канала. Отец, как я уже упоминал, Эмэ Франсуа – француз, мать – итальянка. Эмэ Франсуа работал судовым диспетчером. Клоду было 12 лет, когда отца перевели из Исмаилии в порт Тауфик на Красном море. Лючия, мать Клода, усердно занималась его музыкальным образованием. Он учился играть на фортепиано и на скрипке, и самостоятельно на ударных. В 1956 году Нассер национализировал канал, и разразился Суэцкий кризис. Семья Франсуа была репатриирована на родину и поселилась в крошечной квартирке в Монте-Карло. Как-то в Жуан-Ле-Пен ему, Клоду Франсуа, молодому человеку привлекательной внешности, предложили выйти к микрофону в отеле «Люкс Провансаль». Он сам еще не знал своих вокальных возможностей, пел наугад, на ощупь, но был принят на ура. Так и стартовала его карьера, сначала в ночных клубах Лазурного берега, затем в Париже, куда он перебрался с молодой женой, танцовщицей, англичанкой Джанет Волкут. То был золотой 60-й год, Франция осваивала рок-н-ролл и твист, и Клод Франсуа рискнул записать и выпустить за свой счет 45-ку на Бу-Твист, восточный твист. Деньги были потеряны. Через 2 года Клод Франсуа перевел на французский и записал песню «Everly Brothers Made to Love» «Girls, Girls, Girls». Версии Клода «Girls» зазвучали как «Bell, Bell, Bell». На этот раз пластинка разошлась 2-миллионным тиражом.
Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi, plus fou. Belles, belles, belles de jour en jour. Puis des filles, de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Tu t'en verras, tu t'en auras, et puis tu comprendras. Et dans ce moment, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Ensemble, belle, belle, belle comme l'amour. Une dernière fois, belle, belle, belle comme le jour.
В 1963 году Клод Франсуа записывает еще один хит, еще одну адаптацию с английского «If I had a hammer», «Если бы у меня был молот». Через год концерт в Олимпии, то есть официальное коронование, признание молодого французского эстрадного певца. В Олимпии пели лишь звезды от Пиаф до Монтана, Брассанса, Бреля, Гинзбура, Ферре. Конечно, тексты Клода Франсуа были рифмованы чепухой по сравнению с тем же Брассансом, но его любили. Любили как своего рокера, как автора французских роков, твистов и жанра йо-йо. Он легко и быстро осваивал американские новинки, он и пел-то в основном переводные песни, американские и английские хиты «Beatles», «Bee-Gees». Он менял костюмы с розовых на серебряные с блестками, прическу от кока Элвиса Пелвиса до битловских аккуратных лохм. Но главное, он был первым французским эстрадным певцом и танцором, скопировавшим типично американские музыкальные шоу. В 1968 году вместе с Жаком Риво он написал ставшую самым большим хитом его жизни песню «Comme d'habitude». Канадец Поль Анка и адаптировал, переводом это не назовешь, «Comme d'habitude» для англоязычной аудитории. Так и родилась песня «My Way». В 1971 году во время концерта в Марселе он рухнул с сердечным приступом на сцене прямо во время спектакля. Диагноз – измождение. Антракт, отпуск на Канарах, не затянулся. Через несколько месяцев Клод Франсуа снова был на сцене, снова выпускал хит за хитом, и так до 11 марта 1978 года, когда, стоя в ванной, он решил сменить перегоревшую лампочку. Смерть от удара током – официальная версия кончины Клода Франсуа. По неофициальной, он умер от передозировки наркотиками в компании черного колбоя. Но неофициальные версии часто результат коллективной фантазии. Смазливый идол, слегка андрогинный, конечно же, на самом деле развратник, как и все остальные звезды эстрады и сцены, comme d'habitude. Нужно отметить, что популярность Клода Франсуа и через 30 лет не исчезла. Причем его пластинки, нынче компакты, покупают не переполненные ностальгией французские шестидесятники, а молодежь. Ну и, наконец, обещанное сравнение. Вот Клод Франсуа со своей знаменитой «Comme d'habitude».
Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux. Presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi,
tu me tournes le dos, merci, comme d'habitude.
Я просыпаюсь, встаю, я пробую тебя разбудить, но ты, как всегда, продолжаешь спать. Я укрываю тебя, мне кажется, что тебе, как обычно, холодно. Моя рука сама по себе, как обычно, гладит твои волосы, но ты поворачиваешься ко мне, как обычно, спиною. Что ж, я быстро одеваюсь и, как обычно, покидаю спальню. В одиночестве, как всегда, опаздывая, я пью кофе. Почти бесшумно выхожу на улицу, и, как обычно, все вокруг серым-серов. Я поднимаю ворот пальто. Холодно, как всегда. Целый день, как обычно, я, конечно же, буду притворяться, улыбаться, даже смеяться. В конце-то концов, все идет, как обычно. День пройдет, как обычно, как всегда. Он подойдет к концу, я вернусь, как всегда, как обычно, вернусь домой. Ну а ты, как всегда, ты еще не пришла. Я улягусь, как обычно, спать в нашу холодную постель. Слезы, как всегда, я удержу. Даже ночью я умею притворяться. Ты вернешься домой, как обычно. Ты мне улыбнешься, как обычно. И, раздевшись, как обычно, ты ляжешь рядом. Мы начнем целоваться, как обычно, как всегда, притворяясь. А потом, как обычно, будет секс. И, как обычно, как всегда, как обычно, полный лжи и притворства.
Je vais jouer à faire semblant, comme d'habitude. Je vais sourire, comme d'habitude. Je vais même rire, comme d'habitude. Enfin, je vais vivre, comme d'habitude.
Вот вам и My Way. Я жил полной жизнью, я путешествовал по всем путям и дорогам. Вывод делайте сами.
История Клода Франсуа в рассказе Дмитрия Савицкого. Две минуты на выпуск новостей, и на волнах свободы мы продолжим европейский час поверх барьеров.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Изменит ли начавшийся процесс над Леонидом Невзлиным отношение Израиля к экстрадиции своих граждан? Об этом говорим с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Краткие новости к этому часу. В Москве прошла акция памяти активиста молодежного движения «Антифа» Алексея Крылова, убитого в воскресенье в центре города. Около 30 человек с закрытыми лицами собрались на улице Моросейка, недалеко от станции метро «Китай-город», где произошло преступление. Примерно 300 человек прошли по Гоголевскому бульвару с плакатами «Фашизм не пройдет». Московская милиция постоянно препятствует проведению акции в защиту лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. Сегодня задержан еще один участник одиночного пикета в защиту Резника, активист движения «Оборона» Андрей Малицкий. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в московском офисе компании «British Petroleum» на Новинском бульваре, сообщает «Интерфакс». В среду в течение всего дня сообщалось, что следственные мероприятия проходили также в московском офисе ТНК «BP», в которой британской нефтяной компании принадлежат 50% акций. Это связано с уголовным делом против нефтяной компании «Сиданка». Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Президент США Джордж Буш сегодня встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Джордж Буш заявил, что на саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля поддержит присоединение Грузии к плану действий по членству в Североатлантическом Союзе. За последние сутки в Ираке жертвами насилия стали не менее 26 человек, около 30 были ранены. Подразделения полиции ООН вернулись в сербскую часть города Косовска-Митровица, откуда они были выведены 2 дня назад после того, как в городе вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб украинский миротворец. Тибетский лидер Далай-лама призвал мировое сообщество начать диалог с Китаем о ситуации в Тибете и добиться от китайских властей, чтобы они проявили сдержанность по отношению к участникам недавних акций протеста.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Константин Победоносцев. Его портрет представит Борис Парамонов.
В наше время, буквально в последний год-два, неожиданную актуальность приобрел Константин Петрович Победоносцев, которого весьма активно стали гальванизировать деятели правонационалистического толка, реабилитирующие знаменитого в свое время оберпрокурора Синода в качестве великого учителя исторической мудрости. Это, конечно, грубая натяжка, свидетельствующая в лучшем случае о незнании предмета, а в худшем – о недобросовестности. Из Победоносцева в свое время сделали жупел реакции. Это было самое ненавистное имя для русских либералов. Он считался вдохновителем эпохи реакции Александра III, последовавшей за убийством царя-освободителя. Отсюда и репутация зловещего старца, русского великого инквизитора, простершего над Россией совиные крыла, по крылатому же слову Блока. Победоносцева называли воплощением государственного нигилизма, не верящего в способность общества, как и любого отдельного человека, к добру, каковое требует якобы всегда государственного, властного руководительства и направления. Циник, нигилист, великий инквизитор – все эти определения присутствуют, например, в статье молодого Бердяева, написанной на смерть Победоносцева. Но тут же он пишет нечто другое.
Когда читаешь его, ненависть слабеет. Звучат у него такие искренние ноты, искреннее смирение перед высшим, любовь к народному, романтическая привязанность к старому быту. В России немного было идейных и искренних защитников теократического самодержавия, особенно среди тех, которые стояли у власти и направляли государственный механизм. Победоносцев был из числа этих немногих.
Конечно, истина о Победоносцеве была сложнее, чем сложившиеся стереотипы и клише, как левые, так и правые. Истина всегда сложнее, амбивалентнее, противоречивее. О Победоносцеве следует сказать, что ему сильно не повезло. Он оказался на вершине властвующего аппарата, будучи человеком по складу своему совсем другого типа. Он был крупный ученый-юрист, лучший в России знаток государственного права, трехтомный курс которого многие годы был учебником русских правоведов. И начинал он свою общественно-государственную деятельность отнюдь не как реакционер. Он был, например, одним из разработчиков очень либеральной судебной реформы 1864 года. И он же, как, впрочем, и все другие русские люди, стал свидетелем того, как либеральные реформы провалились в России, а разгоралась, наоборот, экстремистская революционная активность. Роковая ошибка реформ была в том, что их начали прежде создания сильного общественного базиса, начали их с идеологической верхушки, а не с социальных корней. Поэтому даже самая нужная реформа, освобождение крестьян, не дала того, что могла бы. Крестьян освободили от помещиков, но оставили в зависимости от поземельной общины, сковывавшей хозяйственную инициативу крестьянина. Путь создания крепкого среднего класса был перекрыт, а без такого среднего класса какие же либеральные реформы будут работать? Носителем либерального сознания должен быть массовый человек, а не только рафинированный интеллектуал. Такую ошибку, как известно, повторили и новейшие российские, постсоветские уже реформаторы. Поэтому и вспоминают Победоносцева люди, шокированные новым туром российского самоосвобождения. Но учиться у Победоносцева в такой ситуации нечему, ибо он-то выбрал и предложил власти самый тупиковый путь – застой. Но застой фанатики не делают. Не великим инквизитором в интерпретации Достоевского был Победоносцев, а скорее другим персонажем русской литературы, человеком в футляре Чехова, как бы чего ни вышло. Вот этими опасениями и диктовалась политика, которую Победоносцев навязал новому царю. Ну, а что касается любви к народному быту, искренней привязанности к исторической органике и прочих позитивов, которые отметил Бердяев, то все это, несомненно, было. Вот что, например, писал Победоносцев в одной из статей своего «Московского сборника». Так он называл спорадически издававшееся собрание своих эссеистических размышлений.
Есть в человечестве натуральная земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории. И сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможно. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно, необходима для благосостояния общества. Разрушить ее значило бы лишить общества той устойчивости, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы вот в чем главный порог новейшего прогресса.
Это все правильно, но этого мало, это одна сторона дела. А односторонняя истина – это абстрактная истина, какую бы, как теперь говорят, конкретику она не утверждала. То, что говорил Победоносцев в своем московском сборнике, то же, что писали советские деревенщики. Но сбором грибов на владимирских проселках русские задачи не решишь. Розанов сказал об этих сочинениях Победоносцева. Московский сборник – книга правильная, но несколько элементарная, вроде басен дедушки Крылова. Вот главная ошибка, а если угодно и вина Победоносцева. Он засиделся дедушкой на печке, а когда наконец слез с нее, то печку в отместку вообще разрушили.
Портрет русского европейца Константина Победоносцева представил Борис Парамонов. Европейский час на волнах Радио Свобода. На вопрос о том, что такое идеальная женская фигура, каждое поколение, каждая культура отвечает по-разному. Однако, как показывают исторические исследования, чем больше женщина опирается на материальную поддержку сильного пола, тем больше она готова подчиниться самым радикальным требованиям моды, даже если для этого придется терпеть боль или лечь под нож, навсегда исказив свои естественные формы. О дискуссии на тему жертв в угоду изменчивому понятию идеала рассказывает наш голландский корреспондент Софья Корниенко.
Сегодня в Голландии все большую популярность приобретает общественное движение против пластических операций. Бывают случаи, когда операция оправдана, но большинство из них – не что иное, как продолжение обмана, который начинается на страницах глянцевого журнала, а продолжается под скальпелем хирурга, зачастую с непоправимыми последствиями для здоровья и с пустым кошельком. Инициатором движения против деформации здорового женского тела выступает Софи Хилбрандт, популярная телеведущая. Появился даже голландский вариант шоу BBC «Скажи ножу нет» – «Say no to the knife». По статистике, своей фигурой, особенно размером или формой груди, не удовлетворены 80% современных женщин. Как ни крути, бюст остается важнейшим средством привлечения внимания. Главное – понять, что идеальной груди не существует, говорит фламандская писательница Саския Роусенс, которая к Международному женскому дню представила шикарно изданную книгу «Борстен. Груди» об истории и восприятии женской груди сквозь века, иллюстрированную изображениями исключительно настоящих, не силиконовых бюстов.
На женскую грудь всегда приятно посмотреть, причем не только мужчинам, но и женщинам. На свете накопилось множество картин и фотографий с изображением груди. В книге я собрала изображения бюстов известных женщин разных времен. У каждой своя история. То, как они поступали в отношении своей груди, скрывали ее или показывали, например, многое говорит об эпохе, в которой они жили, об их окружении. Ведь на протяжении человеческой истории женская грудь в прямом смысле прошла через подъемы и падения. Ее то сдавливали и зашнуровывали, то наоборот поднимали к подбородку. Это было не всегда связано с понятиями о сексуальной привлекательности. В средние века, например, женская грудь ничего общего не имела с представлениями о сексуальности. Художники выписывали ее на своих полотнах, но больше с чувством религиозного благолепия, как один из атрибутов Пречистой Девы, которая кормила грудью младенца Иисуса. В то время грудь воспринималась как символ материнства и фертильности. Во времена Рубенса женская грудь также часто становилась предметом изображения живописцев, но уже как откровенно эротический атрибут, который натурщицы демонстрируют с гордостью как свидетельство своей женственности.
Рассказала Саския Роусенс в интервью голландской телепрограмме «The Wereld Draait Door». По ее словам, 8 из 11 женщин носят неправильный размер бюстгальтера. Причем форма бюстгальтера и глубина декольте напрямую связаны с экономической ситуацией в стране. Чем лучше дела с экономикой, тем меньше внимания груди.
Мы видим повторение этого цикла в 20-е годы, а затем опять в 60-е. В эти два периода в моду возвращалась плоская грудь. В истории вообще наблюдается интересная закономерность. Чем ощутимее экономический подъем, чем большую финансовую независимость приобретает женщина, не испытывая более абсолютной необходимости заманить в свои сети мужчину, чтобы обеспечить себе уверенность в завтрашнем дне, тем меньше она акцентирует внимание окружающих на своей секс-амуниции. В 60-е годы серьезную роль в этом отношении сыграло распространение противозачаточной таблетки. Женщины впервые получили право сами решать, когда им работать, когда обзаводиться детьми, и таким образом обрели независимость от кормильца мужчины.
От женщины постоянно требуют что-то отнять или добавить к своей фигуре. Интересно было бы смонтировать этот процесс в мультфильм. Я помню, как моя мама в 80-е и в начале 90-х носила под одеждой на плечах чашечки, напоминающие рыцарские доспехи. А мама моего мужа наверняка принимала участие в торжественном сжигании бюстгальтеров в начале 70-х. В 60-е все хотели походить на мальчикоподобную Твиги с накладными ресницами. После войны еще оставались в моде по-солдатски прямые плечи, но талия уже стала осиной, чтобы подчеркнуть, что ее обладательнице есть средство на 10 метров ткани и пышную юбку. А в 20-е годы, наоборот, женщина с пышной грудью и пышной юбкой и с длинными волосами казалась старомодной и недостаточно динамичной. Сегодня много приходится слышать о мутиляции женских половых органов и стоп в африканских или азиатских странах. Насколько далеко ушли от принудительной деформации женского тела мы, европейцы, и ушли ли вообще?
Споры об идеальных женских формах в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах Радио Свобода. Семнадцатого марта великому танцовщику Рудольфу Нуриеву исполнилось бы 70 лет. Нуриев скончался в 93-м году. В Лондоне опубликована его новая биография, в которой приводится много ранее неизвестных подробностей жизни новатора балетного искусства. С автором книги «Рудольф Нуриев. Жизнь» британской писательницей и историком балета Джули Кавене встретилась Наталья Голицына.
Свою обширную, насчитывающую около 800 страниц книгу, Джули Кавена писала 10 лет. Бывшая балерина, оставившая сцену из-за травмы, она была знакома с Нуриевым, встречалась с ним в Лондоне и Париже, изучила все доступные архивные материалы, встретилась с людьми, знавшими великого танцовщика в России, Англии, Франции и Америке, и создала достоверный, многогранный, противоречивый и нелицеприятный портрет одного из самых неоднозначных и эксцентричных гениев мирового балета. Кавана отдает должное огромному вкладу Нуриева в искусство балета, считая, что он кардинально изменил технику мужского балетного танца. По ее словам, Нуриев был одержим балетом. Но одновременно она не скрывает и темных сторон его личности, считая его жертвой собственного неистового темперамента и бурных страстей, эгоизма, высокомерия и многочисленных пороков. Если английский историк и философ Томас Карлейл прав, утверждая, что гений – это прежде всего трансцендентная способность воспринимать боль, то Рудольф Нуриев, несомненно, был гением, правда, с одной поправкой. У него была удивительная способность не только воспринимать, но и причинять боль другим. Свой мелодраматический рассказ о жизни Нуриева Джуди Кавана начинает с рождения будущего великого танцовщика в поезде, идущем из Уфы во Владивосток, где служил в Красной армии муж его матери. Обширная глава книги посвящена бегству Нуриева на Запад во время гастролей балета Кировского театра в Париже в 1961 году. Здесь Джули Кавенер разоблачает миф о мотивах его бегства, утверждающий, что Нуриев якобы выбрал свободу и был чуть ли не политическим противником советского режима. На самом деле, пишет автор книги, Нуриев был абсолютно аполитичным человеком, и все было прозаичнее и проще. Сопровождавшие балетную труппу сотрудники КГБ узнали о гомосексуальных наклонностях Нуриева и о его контактах в Париже с иностранцами и решили отправить его домой. Они сообщили Нуриеву, что Москва якобы требует его участия в правительственном концерте в Кремле. Кроме того, ему сказали, что его мать будто бы серьезно больна, что тоже было ложью. Нуриев почуял неладное и, зная, что дома его ждет суд и тюрьма за нетрадиционную сексуальную ориентацию, решил не возвращаться на родину. Этот страх и был главной причиной его бегства. В интервью «Радио Свобода» Джули Кавена излагает свою версию бегства Нуриева на Запад.
Думаю, Нуриев был абсолютно аполитичен и никогда даже не задумывался о политике. В его бегстве не было никаких политических мотивов. Бежать на Запад его побудили личные причины. Он осознал себя геем, и это представляло для него опасность в России. Впоследствии Нуриев как-то заметил, что в России он не мог сам выбирать себе друзей, имея в виду сексуальных партнеров. В те времена в России это было невозможно. Бежать его заставила комбинация причин. Но когда его уже доставили в парижский аэропорт, то там он отдал себя в руки французской полиции, потому что хорошо осознавал, что в России для него с балетной карьерой будет покончено. И в лучшем случае ответом на его поведение в Париже, где он нарушил все предписания КГБ, будет ссылка в Сибирь. Думаю, что если бы не эти опасения, он наверняка вернулся бы в Россию.
Вы пишете, что заметную роль в намерении Нуриева бежать на Запад сыграл Тея Кемпке из Восточной Германии, его соученик по балетному училищу имени Вагановой.
Я бы сказала, что Кемпке был человеком, который постоянно твердил Нуриеву, что он не добьется международного признания, если не окажется на Западе. Никто не знал о их связи, даже друзья Кемпке в Германии. Это абсолютно новая деталь биографии Нуриева. Когда я получила доступ к частному архиву Нуриева, я поняла, какое влияние оказал на него этот юноша. Кемпке умер в конце 70-х. Надо сказать, что на протяжении всей жизни он расплачивался за связь с Нуриевым. В ГДР ему не позволяли выезжать на Запад. Его семья тоже была наказана.
В своей книге Джули Кавена рассказывает, что, как сообщил бежавший на Запад полковник КГБ Василий Митрохин, после бегства Нуриева первое главное управление КГБ решило покалечить его, сломать ему ноги. Автор книги приводит еще одно подтверждение наличия такого плана, ссылаясь на показания другого перебежчика из КГБ, майора Анатолия Голицына, бежавшего в США в начале 60-х годов. Голицын показал на допросе в ЦРУ, что после бегства Нуриева Хрущев был так разъярен, что требовал ликвидации беглого танцовщика. Международное признание пришло к Рудольфу Нуриеву после сотрудничества со звездой британского королевского балета Марго Фонтейн. Уже первое их появление в «Жизели» в феврале 1962 года на сцене Ковенгардена вызвало фурор. Далее последовали «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта». Сэр Фредерик Эштон специально для них написал и поставил балет «Маргарита и Арман» на музыку Листа, ставший международной сенсацией. Какую роль сыграла Марго Фонтейн в балетной карьере Нуриева, Джули Кавена?
Знаете, поначалу она вовсе не хотела с ним танцевать. Она боялась выглядеть его матерью. Фонтейн была вдвое старше Нуриева. Но надо сказать, что работа с Нуриевым вызвала у нее второе дыхание. В то время она уже подумывала об уходе на пенсию. У них сразу же возникло полнейшее взаимопонимание, причем не только на сцене, но и за ее пределами. Они оказали огромное влияние друг на друга. Многое в их технике и стиле изменилось под этим взаимным влиянием. Но Риф многое позаимствовал у Фонтейн, обновив свою технику. Но и она под его влиянием стала абсолютно другой балериной, превратившись из осторожной, даже слегка медлительной танцовщицы в страстную и темпераментную артистку. Благодаря Нуриеву у нее появился русский балетный репертуар.
Книга «Рудольф Нуриев» завершается творческой агонией Нуриева и его смертью от СПИДа в 1993 году. Незадолго до кончины великого танцовщика автор его биографии Джули Кавена встретилась с Нуриевым в его парижской квартире. Каким же человеком был Нуриев?
Знаете, он был удивительно двойственной натурой. В нем одновременно уживались ангел и дьявол. Многих шокировал его буйный темперамент, особенно людей посредственных и ленивых, у которых не было такой всепоглощающей страсти к балету. Однако он мог быть замечательным другом, и люди отвечали ему тем же. Он помогал находившимся в беде танцовщикам, давая им работу. Он всегда ощущал в себе две волновавшие его сущности и использовал балет для их реализации. По существу, это были нечестивость и чистота.
С автором книги о Рудольфе Нуриеве, британской писательницей Джули Кавене, беседовала Наталья Голицына. Европейский час на волнах Радио Свободы. В Италии выпущен литературный альманах, посвященный острову Капри, рассказывает Михаил Талалай.
Остров Капри – одно из самых известных мест в мире. Однако известность его носит, понятное дело, характер туристический, глянцевый. Это каприйские пейзажи, горы, гроты, миф о кровожадном императоре Тиберии и о пролетарском писателе Горьком. Современным каприйцам, похоже, поднадоела эта банальная мифология, и они предпринимают определенные усилия с целью воссоздать истинную историю острова. Поэтому ряд образованных островитян, ведомых профессором Неаполитанского университета Эдуардо Федерико, Федерико – это не имя, а типичная каприйская фамилия, основал несколько лет тому назад ассоциацию. Эдуардо Федерико преподает древнегреческую филологию, и поэтому ассоциацию посвятили легендарному греческому, а может быть финикийскому князю Оэболосу, первому колонизатору острова. Что делает ассоциация Оэболос? Называется альманах позитивным, «Коношере Капри», то есть «Узнать Капри». Редакторами значится трое. Это уже упомянутый профессор Эдуардо Федерико и два его верных сотрудника – Марко Амитрано и Кармелина Фьорентино. Только что вышел последний, 7-й номер. Нетрудно подсчитать, что альманах выходит с 2001 года. Для нас, россиян, важно, что почти в каждом номере есть нечто, связанное с феноменом русский Капри. Конечно, это интереснейшее явление, о котором исследователи пишут много, а теперь их статьи выходят и на итальянском. В прошлом 2007 году в «Альманахе» была опубликована статья доктора исторических наук москвички Нелли Павловны Камоловой. Статья ее посвящена творчеству забытого поэта Серебряного века Алексея Константиновича Лозина-Лозинского, долго жившего на Капри и писавшего о нем. И последний сборник «Узнать Капри» не обошелся без русского присутствия. В нем опубликован прекрасный рассказ Михаила Осоргина «Голубой грот». Кстати, писателю, большому поклоннику и знатоку Италии в этом году исполняется 130 лет. И Бог даст, мы подготовим особую передачу о нем. Рассказ русского писателя перевела профессор Миланского университета, доктор филологических наук Анастасия Пасквинелли. Она же является ведущим специалистом по творчеству Осоргина. Я встретился с Анастасией Пасквинелли и попросил ее рассказать о себе.
Моя мать русская, отец итальянец, с именем Бенцо, поэт Игорь Чинов, эмигрировавший в США, которого я перевела и опубликовала в моей книге «Алхимия», и которого упоминаю, обращалась ко мне как к Борисовне, так, вероятно, и можно по-русски.
Ну что ж, Анастасия Борисовна, расскажите, пожалуйста, о ваших русских корнях.
Моя мама была дочерью видного профессора географии Гермогена Гермогеновича Иванова, украинского происхождения, обосновавшегося в Петербурге. Она эмигрировала в 1922 году в Берлин, став таким образом составной частью известного культурного феномена, вошедшего в историю как «Русский Берлин». Я участвовала в этом феномене всего лишь 3 месяца. Именно в этом возрасте меня, родившуюся в Берлине, в 1930 году перевезли в Италию. Моя мама вышла замуж за итальянца Бенцо Бекка, и мы поселились в Милане. Вскоре к нам приехала из России и моя бабушка Анастасия Романовна Мельникова, в честь которой я получила имя. Она осталась с нами с 1934 до 1937 года. Но это была такая замечательная женщина, сибирячка, очень образованная. Одна из первых женщин в России сумела получить в конце 19 века университетское филологическое образование в Петербурге. Бабушка, вне сомнения, и стала моим первым русским учителем. Она именно очень скучала по родине. В 37 году приняла неожиданное для всех решение вернуться в Россию, где осталась ее семья. Бабушка, слава богу, уцелела и во время сталинских репрессий, и во время страшной блокады Ленинграда, когда погибло 6 других членов нашей семьи. У мамы, конечно, тоже была сильная ностальгия, но для нее Италия стала второй родиной. От отца я впитала итальянскую составляющую своей души, неотделимую от русской.
Каприйский альманах в рассказе Михаила Талалая. На этом мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».